Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Значит, мы дошли до следующей темы, которая касается могильных наказаний. Имам Насфи рахималлах говорит: "Ва азабул кабри лил кафирина у ли бади ли усати ль муминин". То есть наказание могилы, то есть могильные муки, лиль кафирина, для неверных кафиров, то есть тот, кто умер неверующим Всевышнего Аллаха и его пророка. Валибади усат аль-муминин, и для некоторых усат — это грешники, аль-муминин — верующих. То есть могильные муки относятся, и если Всевышний пожелает, некоторых из грешников будут наказаны этими мучениями, то есть это мучение до наступления именно судного дня, когда человек умирает и его хоронят, то в этот момент начинается допрос Мункара и Накира. И, соответственно, в зависимости от того, какой итог будет человека в ахирате, могила будет для него либо райским садом, либо одним из адских ям и адских мучений. Дальше нас имам Насфи рахималлах говорит: «Ва танъиму», и то есть награда или удовольствие ахли таа, для людей поклонения, то есть которые Аллаху подчинялись, «фил кабри», в могиле, «Мимма яляму Аллаху», то, что Аллах знает, «ва юриду», и то, что Всевышний Аллах хочет. То есть имам Насфи здесь не конкретизирует какие-то виды благ, которые будут верующие получать в могиле, просто в общем говорит. То есть здесь важно, то есть, что могильные, обычно говорят, могильные муки, то есть не только муки бывают, но верующий человек — это будет и форма воздаяния для верующего человека, именно могила, то есть не только, обычно вот известна эта тема как могильные муки, но это не означает, что только будет мучение. Значит, не является обязательным, что грешник будет получать могильные муки, то есть Всевышний Аллах может его простить и может сделать так, что он не будет получать могильные мучения. Это не обязательно, что грешник будет получать, но в основе что будет. Значит, ну, в этом вопросе есть ихтиляф тоже среди ученых разных мазабов. Мазаб Ахли Сунна в этом вопросе един, в вопросах могильных мук, ибо на этот счет существует масса хадисов от пророка, алейхиссаляту вассалям. Поэтому среди Ахли Сунна в этих вопросах нет расхождения. Васуалю мункарин ванакирин. Значит, вопросы, которые задает два ангела, мункар и накир, о том, кто твой Господь, кто, какая твоя религия и так далее, это известные вопросы. Сабитун — это все утверждено, бидаля или самия — через доказательство самия, то есть то, что пришло через шариат. То есть эти моменты, которые мы начинаем изучать, они в акиде называются самия, то есть то, что пришло через сама, то есть через, не через разум, а через слышание, то есть через слышание от пророка, алейхиссаляту вассалям. И поэтому эти вещи, они не являются обязательными с позиции разума, но являются обязательными с позиции шариата. То есть разум для нас не говорит, что грешник обязательно должен быть наказан в могиле, но разум это допускает. А шариат нам конкретизирует, говорит, что в это верить обязательно. В это верить обязательно. Так, следующий момент. Уаль-вазну хаккун. Вазн — это взвешивание дел человека. Это тоже является истиной, то есть Всевышний Аллах Субхану Тааля материализует наши деяния, и в материальной форме они будут взвешены, то есть это будет форма проявления справедливости Всевышнему Аллаху, когда рабы будут пререкаться, будут пытаться как-то оправдаться перед Всевышним, их дела будут материализованы и взвешены в буквальном смысле этого слова. Как это, мы не знаем, но это именно материализовано будет, то есть это не будет что-то абстрактное. Это тоже известное убеждение, которое передается от Ахлю Сунна. Значит, мутазилиты, они отрицали это, говорили, что, значит, деяния не являются как бы материей, и их нельзя визуализировать. Но это тоже отвергается. Почему? Потому что Всевышний может все. И в наши как бы дни наука как бы в принципе подтверждает, что те или иные какие-то аспекты, даже мысли в какой-то степени могут быть материализированы, да, и поэтому здесь как бы ничего противоречивого именно научному концепции современного естествознания нету в этих вопросах. Валькитабу хакун — это, значит, книга деяний, то есть у человека есть, значит, два ангела, которые записывают его деяния. И если человек умер, значит, верующим, подчиняющим, поклоняющимся Аллаху, то его книга деяний будет предоставлена ему с правой стороны. Если он умер, значит, неверным, кафиром, то его, значит, книга его деяний будет ему предоставлена слева. В общей сложности вот эти все перечисленные вещи, то есть могильные муки, воздаяние, допрос Мункара Накира, книга деяний. В целом хадисы, как имам Тафтазани пишет в своем шархе, хадисы достигают степени мутаватир, ма'нави. То есть это такой смысл, то есть что такое мутаватир? Это такое сообщение, которое передает настолько большое количество людей, что они не могли сговориться о лжи об этом. То есть это то как бы знание, которое мы воспринимаем без сомнения, когда огромное количество людей об этом говорят, даже если мы, например, это сами не видели или сами это не слышали. Да, так как на существование, например, других городов или других стран, даже если мы там не были, но настолько огромное количество людей об этом сообщает, что они не могли все сговориться на лжи. Вот такое сообщение, оно называется мутаватир. Мутаватир бывает двух видов. Мутаватир лавзи – это словесный мутаватир. Когда какое-то, например, выражение, оно передается вот слово в слово. А бывает мутаватир манави, то есть смысловой мутаватир, когда какой-то общий смысл разными словами, но некий общий смысл передается в разных формировках, но смысл вот приблизительно одинаковый. Вот эти все сообщения, касаемые могильных мук и так далее, они, согласно мнению имама Тафтазани, достигают степени смыслового таватура. Также имам Тафтазани продолжает, имам Насфи Рахимала продолжает, «Вальбаасу хакум» – это воскрешение является истиной. То есть то, что человек, именно его тело, как оно было, оно будет Аллахом как бы создано заново. То есть это не будет некое новое творение, да? А именно здесь указание на то, что это будет проявлением могущества Всевышнего Аллаха и проявлением того, что ничто, что человек делал до этого, оно не будет оставлено без воздаяния. И вот хикматом этого будет то, что человек именно будет воскрешен, а не создан заново. Именно здесь вот есть, были несогласны ряд философов, они говорили, что как бы вещь, которая была в прошлом и разложилась, например, да, как человеческое тело, оно не может быть создано заново. То есть они отвергали именно воскрешение в плане именно того, что это тело, которое было и разложилось, оно будет создано заново. Вот они этот момент отвергали, говорили, что это невозможно, ну, с научной точки зрения в их понимании. Но мы именно верим так, что это так произойдет, потому что Аллах всемогущ, и нет разницы для Всевышнего создать кого-то там с нуля, или создать там небеса и земли, или создать человека заново, или воскресить его. Да? Это одинаково легко для Всевышнего Аллаха. Его могущество не ограничено теми представлениями о физике, которые у нас есть. Также мы верим в ад и рай, то есть то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля сотворил ад и рай, вагума махлюкатани мауджудатани, они являются двумя творениями, которые уже существуют. То есть мы верим и убеждены, что ад и рай, они существуют уже. Доказательством этого является история про Адама и Хава, да, как, то есть то, что они были в раю, а потом из него были выведены. То есть это уже доказательство того, что это существует, да, это не то, что будет создано потом. Бакиятани, то есть они будут вечными, имеется в виду, у них не будет конца. Ля тафнаяни, и они не исчезнут. Ля яфна аглюгума, и не исчезнут, не уйдут их люди, то есть имеется в виду их обитатели. То есть те, которые будут в раю, они будут получать все время вот это райские наслаждения, а те, которые будут в аду, они будут получать наказание. Это, в этом вопросе есть иджма среди ахлюсунна, никакое другое мнение не приемлется. Часть джахимитов, это были последователи Джахма ибн Сафвана, очень заблудшего человека, который вел очень много новшеств в ислам, который отрицал сифаты, считал, что Коран сотворен, отрицал имена Аллаха и отрицал его атрибуты. Ну, короче, у него было очень много заблуждений. Одно из заблуждений его касалось именно того, что он считал, что ад будет конечен, то есть там верующие оттуда будут выведены после того, как они получат наказание. и грешники, а неверные с этим адом будут уничтожены. Это является явным заблуждением. И в этот счет есть иджма, поэтому другая точка зрения в этом вопросе не приемлется. Значит, вопрос, например, передается, что вот Ибн Таймия и его последователь Ибн Кайм придерживались этой точки зрения, не придерживались. Но Аллаху Алям, от них передаются разные версии. Но, например, такие как современные там, их последователи, как Албани, например, он считал, что он Ибн Таймия придерживался этой точки зрения. Да? И поэтому, если мы будем говорить, что Ибн Таймия придерживался этой точки зрения, здесь не будет какой-то лжи там, или, ну, или хотя бы если будем говорить, что от него такой точки зрения передается. Почему? Потому что современный его последователь Албани, он передавал это мнение от него. Поэтому, я думаю, он лучше знает акиду своего шейха и что он исповедовал. Следующий момент, который шейх рахимахуллах говорит, «Васуалю хакун», то есть вопрос или допрос тоже является истиной. «Вальхауду хакун», значит, это то есть пруд или река, которая будет дана пророку, алейхиссалату вассалям, и для его уммы, чтобы они испили воду. Но здесь ученые разделяют между хаудом и каусаром. Каусар – это который обещан в раю, именно эта река райская, а хауд это будет типа пруда, когда люди вот именно в судный день они будут стоять, будет страшная жажда, людей будет мучить жажда, и вот этот пруд это будет то, откуда верующие смогут испить и утолить свою жажду. Васирату хакун это мост, то есть мост в ахирате, мост в рай, и, соответственно, который простирается над адом, и как бы степень прохождения этого моста будет зависеть от человека, от деяний человека. И чем больше богобоязненности и больше вара человек будет проявлять в этой жизни, то есть в этой дуне, тем быстрее и легче для него пройти сират. Поэтому люди, которые очень много усердствуют в приобретении мирского, которые очень много уделяют именно этому моменту и не смотрят, насколько это нужно, насколько это соответствует религии, то их именно прохождение сирата будет медленнее, чем, например, у праведников, у которых было мало имущества, например, и так далее. То есть именно вот скорость прохождения сирата определяется богобоязненностью. Кто-то там пролетит за мгновение, кто-то ползти будет, кого-то псы ада затащат в джаганнам. Поэтому это будет определяться именно, если это был верующий человек, именно его вара, таква. Поэтому наша степень богобоязненности в этой дуне, она будет определять скорость прохождения этого сирата, как объясняют это ученые. Но также передаются там такие описания, что вот он тоньше волоска или более острый, чем меч. Но Аллаху алям, шейхи на этот счет разные мнения высказывают. Там в некоторых ашаристских книгах, как Тухфатуль Мурид имам Аль-Баджир, это приводится. Другие шейхи отрицают это, говорят, что такого именно формулировки нет основы в Коране и Сунне, что это, как сказать, предположение или иджтихад ученых. То есть это как бы вот именно такое описание этого моста. Сирата не является однозначно приемлемым и однозначной точкой зрения в ашаристской акиде. Значит, этот мост отрицали, как это передается от муътазилитов. На самом деле, большинство муътазилитов тоже верили в сират. Они просто не верили, что он как бы тоньше вот, волоска. Они говорили, что типа, такого не может быть. И именно такое описание сирата они отрицали. Но в целом в их книгах и в книгах там шиитов и других заблудших течений, в принципе, вера в сират приводится. То есть большинство мусульман, практически все верили в это. Именно вот в это положение хирата. «Вальджаннату хаккун ванару хаккун». Ад и рай являются истиной. И поэтому как бы именно вот верующие люди, они отличаются от неверующих тем, что они осознают ахират. То есть то, что любое деяние, которое они совершают, оно не останется без отчета. И поэтому, как вот шейх Мухаммад Рамазан Аль-Бути часто на своих уроках приводит, он говорит, что вот Дунял и Ахират это как вот пьеса из двух частей. Да? Вот в первой части люди совершают разные деяния, кто-то кого-то убивает, кто-то совершает хорошее деяние. И если вот это действие оно будет закончено, будет не совсем понятно, да, вот человек сделал другому зло, а этот сделал добро. И вот это как бы не осталось без возмездия. Даже если мы это увидим, то мы почувствуем какую-то несправедливость в этом, какую-то незаконченность. Поэтому вот ахират – это именно вторая часть этого действия, когда каждый получит по заслугам. Каждый получит по заслугам. Поэтому многие вот неверующие или полуверки такие, или полуверующие, или не совсем верующие люди, они часто спрашивают, что вот очень много тут в мире несправедливости, там дети ни в чем не повинны гибнут. Если бы был Бог, то он бы это не допустил. Люди, вот, которые, ну, у которых такое свое представление о религии и о Всевышнем, они вот такие вещи говорят. Им можно ответить, что этот мир, да, какие-то невзгоды в этом мире или удовольствия в этом мире, они не имеют какой-то ценности для Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что если бы эти вещи имели ценность, то не было бы так, что пророк, алейхиссалату ассалям, он в этом дуне голодал, спал на полу, несколько сутками не кушал, а, например, там эти мушрики и персы, например, утопали в богатстве, утопали в роскоши. То есть, если бы этот дунял значил бы что-то перед Всевышним Аллахом, то так бы не было, что пророк был бы в этом мире бедняком, а персидские ханы, они были бы богачами и утопали в роскоши. Поэтому этот мир и невзгоды этого мира не определяют положение человека перед Всевышним Аллахом. Как бы вот так, как нам это кажется, что если человек страдает, значит, там Бог его не любит и так далее, как многие думают. Но истинное воздаяние будет в ахирате. Поэтому ахират называют даруль джаза, место воздаяния, где в отношении каждого человека будет поставлена, как говорится, точка в отношении этого человека и того, что он из себя представляет. Поэтому именно справедливость Всевышнего Аллаха проявится в ахирате, когда каждый, тот, кем Аллах доволен, получит то, что он заслуживает, а кого Аллах не любит или кем Аллах недоволен, он получит свое воздаяние. Почему? Потому что именно ахират – это то место, где будет определяться отношение Всевышнего Аллаха кому-то. Вот там награда – это означает довольство Аллаха. Там наказание означает, что Аллах тобой недоволен. А в этом мире далеко не так. Далеко не так. То есть мы не говорим, что каждый человек, который страдает в этом мире, он праведник, а каждый человек, который богат в этом мире, он грешник. Мы так тоже не говорим, да, из этого не вытекает это, потому что многие ученые были богатыми людьми, как Абу Ханифа, рахимуллах. Многие злодеи были бедными, многие мушрики бедные, да, и это не значит знак равенства. Имеется в виду, что бедному легче исполнять религию, а богачу сложнее исполнять религию. То есть вот тут нет такой прямой зависимости, как может показаться. Поэтому именно вот вера в ад и в рай и имеет очень важное значение в плане понимания божественной справедливости. Значит, дальше шейх рахимулла переходит к понятию о грехах, то есть о том, что выводят ли грехи из ислама или нет. Шейх Насафи рахимулла говорит: «Валькабирату», то есть большой грех, «ля тухриджуль абда», не выводит раба, «аль-мумина», верующего, «миналь имани», от имана. «Валя тудхилюху», и не вводит его «филькуфри», в неверие. Значит, ученые, большинство ученых делят грехи на большие и малые. Были шейхи, которые считали, что все грехи являются большими, и нет понятия «большой» или «малый» грех. Но большинство людей, то есть большинство шейхов Ахлю Сунна, все-таки делят грехи на большие. Но большие грехи — это как там убийство, зина, кража, колдовство, значит, кушать имущество не по праву, кушать имущество сирот и так далее. Такого рода, то есть большие, потребление спиртного, кушание риба, то есть вот такие большие грехи шейхи выделяют. Но совершающие эти действия, если он совершает это с убеждением, что это харам, например, да, то это не выводит его из ислама. То есть если человек, например, употребляет спиртное, но убежден, что это спиртное является запретным, то это действие не выводит этого человека из ислама. Но если он начинает считать, что это действие дозволено и однозначно известно из религии, что оно является запретным, то тогда это вот такое убеждение выводит человека из ислама. В общем, даже если он не употребляет спиртное, если даже человек вот не пьет, например, и считает, что там вино дозволено, это выводит его из ислама. Поэтому грехи, они не выводят человека из ислама, не выводят его из имана, не выводят его в куфр. Почему? Потому что иман в основе это вера. Это тасдик биль-калб, это вера сердцем. Поэтому в основе грехи не выводят человека из ислама. Но если человек совершает какой-то грех, например, и в этом он проявляет пренебрежение к исламу, проявляет это какое-то издевательство над религией, то есть издевательством это делает, то есть в нем видно, что он проявляет какую-то ненависть к исламу, например, из ненависти к исламу это делает, тогда это выводит его из ислама. Но не сам грех его выводит из ислама, а вот это истеза, издевательство. Почему? Потому что это издевательство есть указание на то, что у него нет таздыка, нет веры в то, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому такие действия, как кидать Коран, например, в грязное место, вот таким же образом обращаться с шариатскими книгами, то есть проявлять такое пренебрежение к ним, есть то действие, которое выводит человек из ислама. Но возникает вопрос, вот мы же сказали, что грехи не выводят человек из ислама. А почему эти действия выводят человек из ислама? Потому что в этих действиях есть указание на уничижение религии. Уничижение религии есть указание на то, что он не верит в Аллаха, его посланника и в ислам должным образом. То есть это указание на то, что он верит в это недолжным образом. Поэтому это, и поэтому ученые говорят, что это выводит человека из ислама. Дальше имам Насафи рахимуллах говорит, «Ваяджузу л'икабу аля сагира». Можно, допустимо или может быть, чтобы Всевышний наказал человека за малый грех. То есть нет такого, что за малые грехи вообще человек не получит никакого наказания. Да? Такого нету. Поэтому те люди, которые думают, что малый грех это тот грех, за который он не получит наказание, и поэтому он может в нем усердствовать, это неправильно. Да? Как шейхи говорят, не смотри, какой грех ты совершаешь, смотри, перед кем ты его совершаешь. Поэтому, то есть, такое пренебрежительное отношение к малым грехам, это серьезный такой момент, который может стать причиной даже плохого конца. «Валяафу аниль кабира». Но может быть так, что Всевышний простит и большой грех. То есть, это зависит от милости Всевышнего Аллаха Субхану Та'аля. То есть, мы знаем, что Аллах говорит о воздаянии, то, что Аллах обязательно воздаст верующим, поэтому Аллах выполняет свои обещания. То есть некоторые могут сказать, вот Аллах, если захочет, прощает грехи, например, да, грешников. А может ли быть так, что если Аллах захочет, то Он не ведет верующего в рай, а ведет его вечно в ад, например. Логически это допустимо, но согласно шариату нет. Почему? Потому что Всевышний Аллах говорит в Коране ясно о том, что верующих ждет рай, а неверующих ад. Поэтому согласно текстам Корана и хадисов пророка, алейхиссалату вассалям, мы убеждены, что Аллах ведет верующих, именно тех, кто умер с иманом в сердце, в рай. Но вот в отношении грешников Аллах может, например, наказать этого человека, а может и не наказать. Это уже, как говорится, как пожелает Всевышний Аллах. Поэтому грешникам однозначно мы ад не можем утверждать, что этот человек однозначно попадет, например, в ад. Но и когда, например, внешне нам человек кажется там, мусульманином, например, и жил мусульманином, мы тоже не знаем, с чем он умер, да? Что у него было в сердце на момент его гибели, да? На момент, когда ангел смерти забрал его душу. Поэтому однозначно говорить о том, что кто-то в раю, мы можем лишь о тех, о ком это сообщил пророк, алейхиссалату вассалям. В отношении остальных, да, мы так категорично, однозначно говорить не можем. Дальше имам Насфи поясняет, «Идалям якун ан истихлялин валь истихлялю куфрун». То есть эти деяния, большие грехи и малые грехи, не являются выводящим из ислама, пока нет истихляля. Истихляль – это считать, что это дозволено. А истихляль – это куфр. Вот считать, что нечто однозначно запретное в исламе, то есть то, что известно всем, как запрет спиртного, обязательность намаза и так далее – считать это дозволенным, это является куфром. Это очень серьезный момент, к сожалению, вот очень много людей. Это серьезный момент, да, если человек совершает это или в этом убежден, он становится муртадом. Это означает, что его брак недействителен. Если во время вот этого рида у него появились дети, эти дети являются незаконно рожденными. Потому что брак муртада не действителен ни с кем. Муртад не имеет права жениться даже на муртадке. Да? Брак муртада, он, то есть, там, например, кафир Асли, например, да, изначальный кафир, который никогда не был мусульманином, он может жениться на подобной себе, или там христианин может на христианке жениться, иудей на иудейке, и если их брак был заключен там, согласно принятым у них нормам, эти дети будут законорожденными. Но если человек был в исламе и становится муртадом, то он не имеет права ни на ком жениться. В шариатском государстве его ожидает смертная казнь. И поэтому его дети будут муртадами, его дети будут незаконнорожденными, его брак будет недействительным и так далее. То есть это очень, очень важный хукм в наши дни, вот этот серьезный момент, который надо очень много уделять внимания, что люди, которые издеваются над исламом, издеваются над шариатом, подшучивают над шариатом, говорят, что шариат устарел, что шариат он не подходит для наших дней, что какие-то там положения шариата не подходят для наших дней, считают, что то, что ислам явно запретил, как спиртное, или сделал обязательное, как намаз, либо это не является обязательным, либо это является дозволенным. То есть все эти убеждения, они выводят человека из ислама, делают его кафиром. Почему? Потому что это форма такзиба, форма счета непринятия того, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому вот именно вот в этом вопросе сейчас, это если говорить, ну, даже, наверное, не только о России, да, а в целом о мусульманском мире, вот эта болезнь, она охватывает все больше и больше мусульман. Поэтому мы должны именно стремиться изучать, после как изучили обязательные там положения в отношении Всевышнего Аллаха, то, что мы должны исповедовать, изучили фарды нашего ибадата, которые мы должны совершать, то мы должны именно стараться изучать вот эти вопросы того, что выводит человек из ислама, что может его, какие слова могут вывести из ислама, какие действия могут вывести из ислама. И такого рода моменты. Поэтому вот этом на сайте там Дарульфикр есть там несколько хороших материалов, посвященных именно вот вероотступничеству, риде и так далее. Но понятно, что если мы говорим, что там человек там совершил, стал муртадом, то как в книгах по шариату, там в книгах по фикху объясняется, что хад, то есть наказание применить в отношении того муртада может только амир, то есть халиф, либо его заместитель, наиб, то есть того, кого этот халиф назначил своим заместителем. То есть обычный там мусульманин прийти и убить муртада не имеет права. Это запрещено. Тем более в наше время, когда нет шариатского государства. Нет шариатского государства, и, соответственно, моменты с наказанием, они на данный момент не могут быть, они не могут практиковаться. Но мы должны исповедовать обязательно, что муртад заслуживает смертной казни, и это в шариатском государстве он был бы наказан. Поэтому вот этот момент нужно изучать, может быть, даже какой-нибудь урок сделаем именно отдельный, посвященный вопросам муртадства и того, что выводит человек из ислама, более подробно. Также это очень важно вот насчет там аспектов сунны, например, да, то есть, чтобы мы не издевались над там, тем, что известно от пророка, да, что пророк, например, носил бороду, что пророк пользовался сиваковым, и что пророк, например, одежду, которую он ходил, и так далее. То есть над этими вещами нельзя издеваться. Издевательство над этим есть издевательство над пророком, что есть выход из ислама. Дальше шейх рахимуллах говорит: «Ва шафаату сабитатун лиррусули». Значит, шафаат, то есть заступничество, установлено в отношении посланников. «Валь ахбару фи хакки ахли аль-кабаир». И «валь ахьяр», то есть в отношении хороших, то есть не только для там посланников, но и праведников. «Фи хакки ахли аль-кабаир», в отношении людей больших грехов. «Биль мустафид», то есть известными многочисленными сообщениями, «мин аль-ахбар», из сообщений. То есть здесь шейх имам Насифи рахимула говорит, что право заступничества, то есть шафаа, оно есть как у пророков, так и у праведников. То есть у шейхов, алимов, имамов, шахидов, праведников, устазов, у них есть право заступничества за там, грешников и за обычных мусульман. который сообщается из различных хадисов и так далее. Поэтому иман, убеждение в отношении шафа является акида ахлю сунна валь джамаа. Поэтому отрицать шафа является формой новшества, формой беда, непринимаемой и непризнаваемой шейхами ахлю сунна валь джамаа. Но безусловно, чем вот в Коране там есть множество аятов в отношении там язычников, когда они говорили, что наши идолы являются лишь нашими заступниками, да, что мы не верим, что наши идолы там творят вселенную или сотворят планеты какие-то, но мы им поклоняемся, потому что они являются нашими заступниками. Чем отличается вот это заступничество у мусульман от заступничества у ахлю ширк, у мушриков? Мушрикины, то есть мушрики считали, что у их идолов есть некая изначальная способность заступаться, которая это как вот внутренняя их сила, способность. Мы же считаем, что заступиться человек может лишь за того, за кого Аллах ему позволит заступиться. И поэтому без воли Всевышнего не может никто ни за кого заступиться. Поэтому это как заступничество шафа праведников, это форма прощения Всевышним Аллахом. Это надо понять. Вот это очень важный момент. То есть для язычников это была как бы такая форма, ну, такой вот, что-то типа взятки, да, вот. То есть ты официально не можешь пройти, и ты даешь взятку, чтобы как бы вот, как бы нелегально куда-то пройти, да. Они так понимали шафа, поэтому они своим идолам поклонялись, да. Вот как бы через Аллаха у меня не получится сделать, да, а вот через своего идола или своего башка у меня это сделать получится. Поэтому у них вот такое понимание шафа, да, как у нас взятка, да, если через одного чиновника не получится сделать основного, мы попробуем через зама. Вот у них приблизительно такое понимание шафа было. А у мусульман это пророки и праведники могут заступаться лишь за тех, кому Аллах это позволяет. Соответственно, заступничество пророков и праведников это форма прощения Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Дальше шейх Рахимуллах говорит: «Валлаху ля ягафиру айюшрака бихи». Всевышний Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи. То есть Всевышний Аллах не прощает, когда люди совершают куфр, совершают неверие, поклоняются наравне с Аллахом кому-то еще, то есть считают, что кто-то помимо Аллаха достоин поклонения в той или иной форме, в той или иной степени. Эти все вещи непрощаемы. Поэтому для того, чтобы куфр человека был прощен, достаточно, необходимо, чтобы он заново принял ислам. То есть, чтобы он раскаялся в том, что он, например, совершил, и затем заново произнес шахаду, заново принял ислам. وَيَغْفِرُ مَدُونَ ذَلِكْ لِمَا يَشَى مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ. И прощает все помимо этого, то есть помимо куфра и ширка, кому пожелает, будь то это большие грехи и малые грехи. То есть Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, что он не прощает все, что меньше ширка, то есть все, что меньше куфра. Значит, куфр он не прощаем. Поэтому именно необходимо изучать эти вопросы видов куфра, того, что выводит из ислама и так далее, чтобы мы, валяязу билля, пусть Всевышний нас сохранит от этого, не попали в это, не зная, не ведая об этом. Потому что если мы попали в это, не ведая это, мы не знаем, как из этого уйти, как из этого выбраться. У ахлюль-кабайр миналь муминина, что касается грешников, то есть людей, совершающих большие грехи из числа верующих людей, ля юхалладуна финнар, они не будут в огне пребывать вечно. То есть их пребывание в огне будет определенный промежуток времени, когда они искупят свои грехи. Значит, некоторые вот Мухаммад Рамазан Аль-Бути приводил такой вопрос, вот почему неверующие люди, например, у них какой-то есть срок жизни, да, кто-то там 30 лет жил, кто-то 40 лет жил, и они вот в этот промежуток времени исповедовали свой куфр или свой ширк, но в ахирате они будут пребывать вечно, имеется в виду наказание они будут получать вечно, ведь в этом есть несправедливость, да, то есть прожил 30 лет в куфре, а бесконечность будешь получать наказание. Имам Тафтазани, рахимулла, и вот на его ответ опирался Мухаммад Рамазан Аль-Бути, он говорит, что если бы этот кафир или этот мушрик жил вечно, он был бы вечно кафиром и вечно мушриком. Поэтому Аллах Субхану Тааля выносит хукм не по захиру, не по годам его жизни, а по сути его, по сердцу его, что если бы его жизнь была продлена вечность, он вечно был бы кафиром и вечно был бы неверующим. А верующий человек, не обязательно, что он вечно был бы грешником. Да? Мы знаем, что верующий человек, он может покаяться, он может отойти, он может раскаяться и так далее. Поэтому вот так шейхи отвечают на эти всякие каверзные вопросы, которые любят задавать люди, которые хотят посеять сомнения в отношении нашей религии. Ну, иншаллах, на сегодня закончим. На следующем уроке коснемся очень важного вопроса, что есть иман, какие у него части, какое определение этому дают шейхи, какие расхождения в этом вопросе существуют. Иншаллах, так что этот момент оставим на следующий урок. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين